Вятель, Вентель или Крылена, как зовут его в низовых губерниях, фигурою совершенно длинная морда, только вместо прутьев на основании деревянных обручей обтянута частой сеткой и сверх того по обоим бокам раскрытой передней части имеет крылья или стенки из такой же сетки, пришитые концами к кольям. Задняя часть или хвост вятеля также привязан к колу, и на этих-то трех главных кольях, втыкаемых плотно в землю, крылена растягивается во всю свою ширину и длину. Ее ставят по залитым водою местам, предпочтительно тихим, имеющим ровное дно. Название крылена очень выразительно, потому что боковые ее стенки из сети, заменяющие плетень около морды, имеют вид растянутых крыльев. Общая фигура снасти представляет разогнутую широко подкову. Крылены имеют ту выгоду, что для них не нужно приготовлять мест заранее, набивать колья и закреплять плетни, что их можно ставить везде и переносить с места на место всякий день. Ибо если рыба в продолжении суток не попадает, то это значит, что тут нет ей хода. Но зато на местах, где вода течет глубоко и быстро, вятель или крылену нельзя ставить, потому что ее может снести сильным течением и может прорвать, если по воде плывут какие-нибудь коряги, большие сучья или вымытые из берега корни дерев. Морду можно поставить на узком и на довольно глубоком месте, заранее приготовленном, потому что рыба идет по дну, но крылена становится не глубже полутора аршин, а иногда и гораздо мельче, притом на местах пологих и широких, где бы могли растянуться ее крылья. И морду, и крылену можно ставить с лодки, хотя это и не так ловко. Но русские люди не боятся простуды, за что нередко дорого расплачиваются, и обыкновенно, бродя в воде, иногда по горло, становят свои рыболовные снасти. Морда утверждена, то есть крепко привязана в двух местах снаружи к шесту, который проходит посередине отверстой стороны и, будучи длиннее вершка на три нижнего края морды, плотно втыкается в дно. Крылена привязана к трем главным кольям и еще к двум, так сказать, вспомогательным, находящимся посредине крыльев, имеющих в длину каждое до двух и более аршин. Два вспомогательные, колышко поменьше главных, служат крыльями для лучшего растягивания и сопротивления течению воды. Все пять кольев крепко втыкаются в мягкое дно. В крылены попадается так же, как в морды, всякая рыба, иногда в таком количестве и такая крупная, что сетка разрывается или даже выскакивают колья, на которых утверждена крылена. Водополь очень ловко перебивать несколькими вятелями какой-нибудь значительный залив воды в узком его месте. Крылены ставят одну возле другой плотно, крыло с крылом, наблюдая, чтобы одна крылена стояла по течению или ходу воды, а другая напротив, очевидно, с той целью, чтобы рыба, вперед ли, назад ли идет она, попадала в расставленные снасти. Хвостуша уже названием своим показывает, что должна иметь длинный хвост. Это род морды, она также сплетена из прутьев, только не похожа фигурой своей на бочонок, имеющий в середине более ширины, на которой похожа морда. Хвостуша от самого переднего отверстия, которое делается и круглым, и овальным, и четвероугольным, все идет к хвосту уже и связывается внизу там, где оканчиваются прутья, кончики которых не обрубают. Бока хвостуши в трех или четырех местах, смотря по ее длине, переплетаются вокруг поперечными поясами из таких же гибких прутьев, для того, чтобы вдоль лежащие прутья связать плотнее и чтобы рыба не могла раздвинуть их и уйти. Хвостуша всегда бывает длиннее морды, и прутья для нее употребляемые потолще, к хвосту ее и также к двум концам нижней стороны привязываются довольно тяжелые камни для погружения и плотного лежания хвостуши на дне, ибо она ничем другим на нем не утверждается. К тому же ставится всегда на самом быстром течении, или лучше сказать, падении воды, потому что только оно может захлестать, забить рыбу в узкую часть, в хвост этой простой снасти, где по тесноте рыбе нельзя поворотиться и выплыть назад, да и быстрина воды мешает ей сделать поворот. Мне случалось видеть хвостуши до того полные рыбами, что задние или последние к выходу не умещались и до половины были наружу. Самое выгодное место для ставления хвостуш – крутой скат воды, и самое выгодное время – спуск мельничных прудов, когда они переполняются вешнюю водою, особенно если русло, по которому стремится спертый поток, поката. Я живо помню эту ловлю в моем детстве. Рыбы в реке, на которой я жил, было такое множество, что теперь оно кажется даже самому мне невероятным. Вешняка с затворами не было еще устроено, в котором можно поднимать один запор за другим и таким образом спускать постепенно наполняющуюся воду. Вешняк запружали наглухо, когда сливала полая вода, а весной, когда пруд наливался, как полная чаша, и грозил затопить плотину и прорвать, раскапывали заваленный вишняк. Вода устремлялась с яростью и размывала прошлогоднюю запрутку до самого дна, до материка. Сильная покатость местоположения умножала водную быстрину, и я видал тут такую ловлю рыбы хвостушами, какой никогда и нигде не видывал после. Во всю ширину течения, в разных местах, вколачивали заранее крепкие колья. Каждому на довольно длинной веревке привязывалась хвостуша так, чтобы ее можно было вытаскивать на берег, не отвязывая. Впрочем, иногда веревка оканчивалась глухой петлей и надевалась на кол. Рыба, которая шла сначала вверх, доходя до крутого падения воды, отбивалась стремлением ее назад, а равно и та, которая скатывалась из пруда вниз по течению, что всегда бывает по большей части ночью, попадала в хвостуши, которые, хотя не сплошным рядом, но почти перегораживали весь поток. Рыбы вваливалось невероятное множество и так скоро, что люди, закинув снасти, не уходили прочь, а стояли на берегу и от времени до времени, через полчаса или много через час, входили по пояс в воду, вытаскивали до половины набитые хвостуши разной рыбой, вытряхивали ее на берег и вновь закидывали свои простые снасти. На берегу была настоящая ярмарка. Крик, шум, разговоры и беготня. Куча баб, стариков и мальчишек таскали домой лукошками, мешками и подолами всякую рыбу. Разумеется, немало было и простых зрителей, которые советовали, помогали и шумели гораздо более настоящих рыбаков. Все это довершалось ревом падающей воды, с шумом, пеной и брызгами, разбивающееся о крепкое дно и колья с привязанными хвостушами. Много попадалось очень крупных головлей, язей, окуней, линей, фунтов по семи и особенно больших щук. Я сам видел, как крестьянин с помощью товарища вытащил хвостушу, из которой торчал хвост щуки. Весу в ней было 1 пуд 5 фунтов. Не могу понять, как такая огромная и сильная рыба не выкинулась назад. Должно предположить, что стремление воды забило ее голову в узкий конец хвостуши, где она ущемилась между связанными прутьями и где ее захлестало водой. Сверх того, натискавшаяся по бокам щуки другая рыба лишала ее возможности поворотиться. Хвостуши, оставляемые на ночь, то есть часов на 6, набивались рыбою только на четверть, не вровень с краями. но сверху обыкновенно была мелкая плотва. Вероятно, крупная рыба выскакивала. Во время самого разлива полой воды щуки мечут икру и выпускают молоки. В продолжение этой операции они ходят поверху одна за другою, иногда по нескольку штук. Заметив места, около которых они трутся, всегда в траве или в кустах по полоям, охотник входит тихо в воду и стоит неподвижно сбоку рыбьего хода с готовой острогою, и когда щуки подплывут к нему близко, бьет их своим нептуновским трезубцем, который имеет, однако, не три, а пять и более зубцов или игл с зазубринами. В это же время стреляют щук из ружей крупную дробью, потому что щуки ходят высоко, и не только спинное перо, но и часть спины видна на поверхности. И острогой, и ружьем добывают иногда таких огромных щук, какие редко попадаются рыбакам в обыкновенные рыболовные снасти, и если попадаются, то снасти не выдерживают.